Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Сбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто даст паспорт мой?
Ну что же, друзья мои, по традиции мы просим Рустама Ивановича огласить какую-нибудь свежую новость, чтобы люди понимали, звучит не запись.
Не запись. Новый российский трактор «Кирюша» представят в Ганновере.
Нет, это старая уже новость.
Ну как старая?
Давайте
вчера,
я вам свежую.
Вчера мы обсуждали
как раз... US доллар 59.18, евро 68.92.
День вот. Какой сегодня?
День Бог дал ноябрь.
14 число. Ребят, ну оттолкнемся мы от новости, которая вчера прозвучала в нашем эфире, и мы долго с Сергеем тут обсуждали нейминг нового трактора.
Не то что долго. Я смотрю, что наши специалисты...
Квалификацию,
помните,
вы хотели сказать.
Еще Путин поднимал вопрос, что нам надо поднимать промышленный дизайн. А нейминг, мне кажется, в сегодняшних условиях является составной частью и маркетинга, и технического дизайна промышленного, да, потому что, извините меня, как назовешь, так и поплывет оно. Мы это знаем еще со времен мультфильма про этого.
Здесь как назовешь, так он и поедет.
Правильно.
Трактор «Кирюша», который должен прийти на замену легендарному трактору
К-700
«Кировец»,
да.
Который был впервые, ну вот первые модели этого трактора были представлены в 1962 году. Я вам расскажу сегодня историю.
Правда, колхозники уже после краха Советского Союза плакались и говорили, что им навязывали покупку «Кировцев». А у «Кировца» ведь он огромный, да, он может пахать сразу все поле, один раз проехал.
С очень мощный двигатель.
Да, но жаловались на то, что колеса давили почву. Большая слишком нагрузка, и как бы те...
И вот теперь «Кирюша» К-424.
А он маленький?
Даже с индексом проблем. Да нет, не маленький. Вы посмотрите на самом деле на фотографию этого трактора. Похожая компоновка
на
легендарный К-700. Да. Я так понимаю, что этот трактор, который должен был и уже, наверное, представлен на выставке в Ганновере, которая открыла свои двери 12 числа, придет на замену тому трактору, который, ну сколько уже, там 50 с лишним, более полувека.
Ну, «Кирюша», мне кажется, вот я смотрю на фотографию, он так в традициях, скажем так, европейского, скорее, тракторостроения.
240 лошадиных сил. Ну что, сегодня поговорим про тракторы. Именно так правильно произносить это слово во множественном
числе. Не трактора?
Допускает норма и трактора, но мы будем говорить тракторы, потому что мы проконсультировались со специалистами из Института русского языка, и будем говорить тракторы. Ребят, несколько цифр, потому что ведь это отрасль, которая была создана специальным декретом в 1920 году при жизни Владимира Ильича Ленина. Этот декрет подписывал лично он, это распоряжение о создании тракторного хозяйства Союза Советских Социалистических Республик. Советский Союз появился чуть позже, а проблемы механизации сельского хозяйства большевики были озадачены уже в начале 20-х годов.
Кстати, маленький момент.
Да.
Тут слышал любопытнейшую историю. Зачем была задумана реформа Столыпина? Не только для того, чтобы покончить с общиной, и народить класс мелких, небольших, но крупных землевладельцев, да, а для того, чтобы еще создать в России рынок сельскохозяйственной техники, которую покупали бы фермеры. Новые, понимаете, да? И как раз трактора сюда вписываются.
Сергей Валерьевич, тракторы. Я понимаю вольность, которую вы допускаете в эфире, но все-таки у нас
берестяная
грамота Института русского языка, Института Пушкина за вклад в продвижение русского языка.
Ну хорошо, так.
Несколько цифр. Значит, Российская империя до 17 года, до Великой Октябрьской социалистической революции. Эти цифры очень часто приводят те или иные эксперты в обсуждении, например, отсталости Российской империи с точки зрения насыщенности сельскохозяйственной техникой. 165 тракторов было всего до 17 года произведено, либо куплено, либо поставлено на территории Российской империи. Но, ребят,
так
конечно же...
Батраков сколько?
Нет, Нет, эти цифры нельзя сравнивать с тем количеством, которое производилось, например, в предвоенные годы. Только за 10 предвоенных лет в Советском Союзе с конвейера сошло 700 тысяч, вы только вдумайтесь, 700 тысяч тракторов.
700.
Невозможно сравнивать, потому что массовое производство самих тракторов началось как раз на рубеже 17-18 годов. С другой стороны, первый широкоподшипниковый завод массового производства, соответственно, необходимых комплектующих в Российской империи, опять же, было заложено только в 16 году. В общем, цифры не очень корректны, но первая задача большевиков — это действительно механизация сельского хозяйства, действительно укрупнение для получения, я так понимаю, наибольшего количества зерна, например, если мы говорим о той же самой пшенице. И те же самые сообщения, которые приходят сегодня на ленты информационных агентств, которые мы зачитываем, и вчера обсуждали, и сегодня прошлись, значит, говорят о том, что действительно крупнейший урожай...
Небывалый.
Но при всем при том, что в 1985 году советская промышленность произвела, внимание, вы только вдумайтесь в эти цифры, и я вам назову цифры по производству тракторов и комбайнов, которые имеют отношение к 2016-му, к прошлому году, именно российской техники, с российской пропиской, которая собирается на наш...
Вы не про трактор Беларусь?
Я не про трактор Беларусь. Внимание, советская промышленность в 1985 году произвела 394 тысячи тракторов.
За год?
За год. Комбайнов было выпущено 117 тысяч.
Это сколько ж сломалось-то?
И, внимание, и вопрос не в том, что ломалась ли эта техника и насколько она была производительной. Но только эти цифры к концу 80-х нам позволили максимально сократить отставание от насыщенности сельскохозяйственной техникой на гектар от Соединенных Штатов Америки. Вот все эти годы, начиная с 20-х годов...
Мы гнались.
Вот этот раз разрыв мы постепенно уменьшали. И уменьшился он только в 90-м году. После этого произошли катастрофические события.
Так,
связанные...
и сейчас сколько у нас производит?
Внимание, цифра по производству тракторов и комбайнов за 2016 год. Российских тракторов было произведено 2851 трактор.
А тогда?
394 тысячи.
Так. А комбайнов?
Комбайнов 4529.
А тогда?
А тогда 117 тысяч. С другой стороны, есть еще несколько цифр, да? Это рекордный урожай, который собирается именно этим количеством техники.
Нет, но есть еще импортная наверняка.
Есть еще импортная техника, но всего сам по себе парк сельскохозяйственной техники изношен сегодня уже.
Насколько?
Эксперты говорят на 70-80%. И, значит, при наличии массового производства, например, комбайнов отечественного производства, который составляет большую часть парка сегодня сельскохозяйственной техники, если мы говорим о комбайнах, мы бы смогли увеличить производство, точнее сказать, например, тот же самый урожай по пшенице на 20-30 миллионов тонн.
Так американцы бы умерли все от голода.
Тут вопрос, опять же, встает об эффективности. С другой стороны, все эти разговоры должны закончить вот эту полемику, которая разворачивается между экспертным сообществом, в экспертном сообществе, в том же самом интернете, о том, что, например, Советский Союз производил огромное количество сельскохозяйственной техники, тех же самых тракторов, но они все неэффективно использовались. Нет, ребят, просто есть расчеты специальные, есть специальные формулы, просто этой техники катастрофически всегда не хватало. То есть у нас сам по себе старт был низкий. И вот этот переход от ручного труда к механизированному труду... От конского труда, да, уже к механизации сельскохозяйственного труда, он потребовал вот этих гигантских и инвестиций, и гигантских вложений в тракторные заводы, в заводы, которые производили комбайны. В частности, всем известный завод, который вот на днях представил модель новую своего трактора, Кирюша, который в 62-м году представил К-700, легендарный Кирюша. Но и здесь история, на самом деле, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Потому что вся эта история уходит своими корнями в 59-й год, когда Никита Сергеевич Хрущев отправился с официальным визитом
за кукурузиной
в Соединенные Штаты Америки.
Так.
И здесь-то главной целью визита Никиты Сергеевича Хрущева, который был увлечен как раз кукурузной тематикой, была создание производства большого производства, тракторов именно. опять же, речь шла о механизации, о том, что не хватало тракторов, не хватало комбайнов, и он в рамках вот этого турне по Соединенным Штатам Америки посетил один из заводов, который как раз и производил, где была представлена техника, которая производилась на предприятии, и Никита Сергеевич Хрущев, как настоящий лидер нации, как настоящий руководитель, как человек, который был увлечен делом всей своей жизни, стащил, внимание, стащил буклет.
Рекламный?
Рекламный буклет трактора.
Нет, как просто советский Джон, человек.
Как советский стащил. Человек. Рекламный буклет трактора Джон Дир Голиаф 8010.
Дир, ну это знаменитая
марка. Конечно, именно об этой компании сегодня и пойдет речь в очередном выпуске рубрики «Брендятина». Да, Голиаф 8010. При этом надо отметить, что вот этот гигантский трактор, вот эта самая компоновка, которую и позаимствовал трактор «Кировец», он не пошел в серию. Его всего было продано несколько десятков экземпляров.
В Штатах не пошел.
Не пошел.
Фермеры
по тем или иным причинам отказывали. Значит, Никита Сергеевич Хрущев возвращается из командировки в Соединенные Штаты Америки, собирает большое совещание Совета министров СССР и вручает председателю Госкомитета по оборонной технике. Внимание, почему завод Кировский-то? Ну, почему Путиловский?
Технологии
обороны. Потому что именно на этом заводе создавались тяжелые танки Иосиф Сталин и Клим Ворошилов. И только этот завод, имея эту техническую базу, мог потянуть и в кратчайшие сроки представить уже полноразмерный макет собственного трактора, который впоследствии получил название «Киры».
Не, пойти по японской теме снаружи посмотреть и придумать, что там у него внутри.
Ребят, но самое интересное, что 59-й год — это годы разрядки, если мы говорим о начале 60-х год. Дальше, понятное дело, Карибский кризис и все попытки Совета министров СССР и специализированных предприятий, которые занимались внешней экономической деятельностью, закупить этот трактор у компании John Deere, потерпели фиаско. Американцы отказались продавать трактор. Как сделать трактор, не имея трактора? Значит,
придумать его.
В конце концов, именно по этому пути пошли конструкторы-инженеры Кировского завода, но был найден трактор в Швеции, другой конкурирующей компании с компанией John Deere. Есть такая компания Вагнер, которая тоже занимается производством сельскохозяйственной техники. Этот трактор был закуплен, он был похож, опять же, по компоновке. То есть это не оригинальная компоновка для тракторов там 60-х, 70-х годов, если мы говорим о крупных машинах.
Там тема
почему
такая?
Приглянулся-то, на самом деле, Никита Сергеевич Хрущеву-то? Потому что большим был трактор, и требовалась, я так понимаю, достаточно мощная машина, потому
он
что оригинальный...
Колесный.
Да, колесный. Оригинальный двигатель был мощностью 215 лошадиных сил. Значит, в 62-м году...
Всего
215 лошадиных сил. В 62-м году были представлены первые экземпляры. Они сразу себя показали с наилучшей стороны. Сразу была развернута стройка гигантского конвейера. Значит, первые машины сошли с конвейера в 64-м году. За 5 лет в нашей стране было организовано промышленное производство трактора
по
рисунку, ребят. То, чем сегодня действительно занимаются китайцы. И вы ведь обратите внимание,
там
на
дело
самом деле,
тонкое, там так вот
я
не
понимаю,
получается.
Что дело тонкое. Например, обратите внимание на индийскую промышленность. Да, вроде
Да-то.
Бы страна большая, а тоже есть огромная база с точки зрения технологических ресурсов и вообще технологии разработки. Практически силиконовая долина, если мы говорим о Евразии, огромное количество программистов. Но, например, те же самые индусы до сих пор не научились хорошо копировать ту же самую военную технику. В чем китайцы за последние там 20-25 лет преуспели и составили исходит там очередной авианосец, который был построен, опять же, после того, как увели они из Николаева недостроенный авианосец в интересах военно-морских сил Советского Союза, военно-морского флота Советского Союза. Вот представляете, да, насколько важен вот этот технологический рывок, который совершили те же самые китайцы, и для нас этот технологический рывок был нужен. Но по факту сам по себе вот этот К-700 Кировец строился по рисунку. Ну, то есть прототипом был американский трактор, получили они трактор Вагнер этот, просто для того, чтобы, я так понимаю, посмотреть, как выглядят основные узлы и технологии в производстве, какие необходимо применить. И вот в конце концов в 69-м году трактор Кировец К-700 получил гран-при уже. То есть не оригинальный трактор Джон Дир, не трактор Вагнер, который был закуплен в Швеции, а наш трактор, который был оснащен двигателем 220 лошадиных сил, получил гран-при Парижской выставки сельхозмашин.
А вот вас парируют, чтобы у наших слушателей не создавалась иллюзия относительно нашего беспросветного сегодня. Пишут, что в Советском Союзе трактора учитывали тракторы в пересчете на 15-сильные. То есть выпустили, например, трактор мощностью 60 лошадиных сил, а по статистике учли 4 штуки. То есть вот ваши вот эти цифры, там, что миллионы мы произвели,
394 тысячи в 85-м году.
Но... дели на 100,
нет, ребят,
говорила мне мама.
Есть специальная форма, которая привязывает к количеству гектар. Ну, то есть ну, количество понятно, сельскохозяйственной техники, необходимой, например, на гектар пашни. Ну, плюс надо учитывать обязательно, ребят, те условия погодные, в которых находятся, например, наши пашни. Какое количество времени есть у сельскохозяйственной техники для того, чтобы обработать, например, эти земли и собрать урожай. Это тоже очень важные вещи. Плюс Средняя Азия, центральная полоса России. Ну, то есть у нас огромная страна, все-таки одна шестая часть суши. Поправки необходимы учитывать в этих расчетах. Значит, ну и потом уже был представлен К-701 мощностью 300 лошадиных сил. Но все началось, да, вот с того самого трактора, который Никита Сергеевич Хрущев увидел на предприятии компании «Джон Дир». Сама история компании насчитывает, ну, если брать в качестве отправной точки день рождения...
Да, сравните вот поступок Никиты Сергеевича с поступком Фиделя Кастро, которому очень понравились снегоуборочные машины. Он привез на Кубу несколько образцов, но не стал их делать, потому что понял, что снега дождаться он не сможет.
Мог бы экспортировать, кстати говоря, в Соединенные Штаты Америки.
Развернуть
под боком, да. Значит, сама история началась в 1804 году, когда на свет появился тот самый Джон Дир. Появился на свет он
Джон
в штате
Лось.
Вермонт.
Лось это или олень Дир?
Олень.
Олень.
Тут тоже несколько интерпретаций, потому что до последнего времени на эмблеме компании был олень, который не проживает на территории Северной Америки, а где-то проживает в африканских странах. Ну, то есть не на североамериканском континенте.
Попутали,
да. Исправлена эта ошибка уже в 20 веке была. Значит, появился на свет он в штате Вермонт в семье Вильяма Адира. Папа его был портным. Кстати говоря, папа пропал во время командировки домой в Старый Свет. Отправился в Англию зачем-то. По одним данным, с наследством, которое необходимо было забрать, перевести в Соединенные Штаты Америки. В общем,
и ограбили папу.
Нет, папа сгинул, я так понимаю, утонул. В этот момент Джону Диру было всего 4 года. Детство он провел, опять же, в Вермонте, получил основное образование в местной школе, пока не бросил обучение. Ну и без всякого наследства, которое утонуло, наверное, вместе с папой, и со скудным образованием был пристроен в ученики уже в 1821 году своей мамы. И 4 года он служил в качестве подмастерье у кузнеца. И вообще история компании, конечно, в первую очередь имеет отношение к кузнечному делу. Женился впоследствии на Демариус Ламп.
Это женщина?
Женщина. И к 1835 году у Джона Дира было уже 4 детей. 5-й был на подходе, бизнес шел плохо, у него появились проблемы с кредиторами. Но это, давайте так...
А какой бизнес-то?
Бизнес, кузнечным бизнесом занимался. Ковал, давайте так.
Не отходя от кассы.
Не от кассы, да. Может быть, решетки, что там еще можно ковать? Может быть, какие-то инструменты. Кресты, наверняка.
Пики.
Ну, в общем, в конце концов, под угрозой банкротства, Дир продает свое дело тестю. Вот здесь проявил предприимчивость. Надо же, представляете, продать дело близкому родственнику. И вот с этими деньгами отправился уже из Вермонта в Иллинойс. Оставляет свою семью для того, чтобы устроиться самому, а уже после этого перевести ее. Поселился он в Иллинойсе, в городе Гранд-де-Торе, и в округе не было кузнецов. Он был единственным кузнецом. Здесь он нашел свое применение, без труда нашел работу, помогал, значит, затачивая и полируя иглы и спицы. И вот здесь самая, наверное, интересная часть истории, как Джон Дир заработал свой первый миллион на полировке игл и спиц.
То есть он был полировщик.
Ну, если мы говорим о том, что он был кузнец, то есть он производил эти полирню, иглы и спицы, потом обратил внимание на то, как полируются эти иглы и спицы.
Ну, сразу после новостей и расскажите как. Да. Запускай, Сережа Шарман.
который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже не важно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится. Ну что ж, товарищи, сегодня Рустам Иванович очередной раз занудно учит нас русскому языку. Тракторы, он говорит.
Трактор,
что мы.
Тракторы. Трактор, тракторы. Именно так правильно произносить это слово во множественном числе.
Нет, ты должен говорить, вы должны говорить так на вашем языке.
Вы должны говорить так, Сергей. Трактор, история компании John Deere. Итак, John Deere, человек, который появился на свет в начале 19-го столетия в Вермонте, перебирается ввиду наличия долгов и требований кредиторов уже из Вермонта в Иллинойс, в небольшой городок.
И там полирует.
И там в Гранд-де-Торе здесь начинает работать кузнецом, обращает внимание на то, что спицы и иглы, которые специальным образом полируются и затачиваются в песке, гораздо лучше прошивают толстую кожу. И ему приходит гениальная мысль в голову этому самому Джону Диру. А так, что если создать полностью, точнее сказать,
из песка.
Произвести из стали полностью металлический плуг. Не плаг, Сергей Валерьевич, а плуг. И заточить его подобным образом для того, чтобы лучше пахать земли как раз тех территорий, на которых он в тот момент находился, а земли вспахивались очень тяжело, потому что они были не такими хорошими, например, как в центральной части нашей страны, например, не такими хорошими, как в центральном Черноземье.
А как?
Хуже гораздо, хуже. На самом деле он пришел к этому заключению, что плуг действительно из хорошей, из качественной, полированной стали, с правильно сделанным отвалом. Наверняка деревянный.
Камнем, что ли?
Деревянный, может быть, каменный, может быть, не весь плуг был стальным и не так затачивался. Ну, в общем, в конце концов, лучше всего справиться с обработкой почв в условиях прерий, особенно на глинистых почвах. В конце концов, был сделан этот самый металлический плуг, заточен. Это изобретение, я так понимаю, было запатентовано. В 1837 году вот эта разработка была представлена. Это был первый коммерчески успешный плуг из литой стали. Плуг имел полностью литую раму из кованого железа и сделало все это устройство идеальным для грубых почв Среднего Запада. Работал этот плуг лучше традиционных на тот момент, которые существовали. В 1838 году он его продал фермеру Льюису Крандаллу, который вспахал землю, пришел к Джону Диру и сказал: «Джон Дир, я хочу еще один такой плуг». Рассказал об этом своим соседям, сарафанное радио. Ну, в общем, закрутилось. И стал, в конце концов, Джон Дир продавать к 1848 году, уже через 4 года.
Как вы
года.
Скажете, плуги или плуга?
Вопрос. Плугов. 100 плугов в год. Вы представляете? А это достаточно хорошие деньги для того времени. И, в общем, вот на этом самом плуге, который он изобрел, запатентовал в 1838 году, он и стал строить империю, в которой в последующем станет компанией John Deere, потому что первый миллиард люди заработают все-таки уже в 20 веке, но этот миллиард еще необходимо было заработать.
А семейная эта жизнь
Ну, я же сказал, четверо детей и пятый ребенок был на подходе. Тут другой вопрос, в конце концов, появился он на свет или нет, пока John Deere занимался, значит, изобретением плуга, но семью он перевез в Иллинойс уже, и в 1843 году сделал своим партнером американца Леонардо Андруса, чтобы увеличить объем производимых плугов. Значит, в соответствии со спросом. Однако, вот это самое партнерство, тут опять возвращаемся к избитой и извечной теме партнеров в бизнесе. В общем, оказалось недолговечным, очень напряженным. В общей сложности оно продлилось всего 5 лет, потому что его партнер настаивал на том, чтобы компания оставалась вот в том городе, в котором началось производство, в штате Иллинойс. Сам Джон Дир настаивал на том, чтобы компания переехала и нашла город, который был бы, например, который был бы расположен в центре тех коммуникаций, которые на тот момент имели в Соединенных Штатах Америки. Если, опять же, мы вспоминаем историю американских компаний конца, там, середины 19-го, конца 19-го столетия, то чаще всего крупными городами, в которых концентрировалось промышленное производство, были города, расположенные на реке Миссисипи. Ну, в общем, в конце концов, разрывает он с этим Андрусом. Более того, Андрус этот был пойман на воровстве денег из общего бюджета и из общей прибыли, которую генерировала компания. И в конце концов сам Джон Дир уже в 1848 году перебирается в городок Молин, который расположен в том же Иллинойсе, но на реке Миссисипи. И уже к 1855 году, вы представьте, меньше чем за 18 лет компания Джона Дира продала 10 тысяч плугов. Но это очень серьезная цифра. Ну и с самого начала сам Джон Дир
наставил... Это плуг-то к чему был? К лошади?
Ну, конечно, к лошади. Потому что тракторы появились гораздо позже, ну и вообще механизация сельскохозяйственного труда — это все-таки уже 20-е столетие. И для того, чтобы решить этот вопрос в 20-м столетии, потому что быстро пришло понимание к руководителям компании, что необходимо обратить внимание на зарождающуюся, ну, нишу именно уже и автомобильной техники, и техники тракторной, и гусеничной техники, и колесной техники. И для того, чтобы не медлить с внедрением новых технологий, они в конце концов купили компанию, которая в тот момент в Соединенных Штатах занималась производством тракторов, и для того, чтобы решить вот этот вопрос, связанный с технологическим каким-то отставанием. Ну, в общем, в конце концов Джон Дир всегда говорил о том, что я никогда не поставлю свое имя на изделие, в котором нет лучшего, что есть во мне, то есть был очень уверенным человеком в себе. Ну и в 1868 году он зарегистрировал как раз свою фирму под названием...
Как иностранный агент.
Нет, Дир & Компани, потому что до 1868 года в основном люди приходили, например, в магазин крупной сельскохозяйственной техники или на рынок сельскохозяйственной техники и говорили: нам плуг, пожалуйста, из Молина, ну, из того городка, где находилось производство. А только в 1868 году появился сам бренд. Значит, в конце своей жизни он занялся общественной деятельностью и политикой, работал президентом Национального банка вот этого небольшого городка, директором бесплатной библиотеки, был членом первой конгрегационной церкви. Честно говоря, не знаю, что это такое.
Сегрегация, наверное.
Ну, наверняка. В конце концов, был избран мэром Молина этого городка на двухлетний срок. Но, несмотря на провальное начинание в должности мэра этого городка с лицензиями на производство ликера, я так понимаю, как и Михаил Сергеевич Горбачев боролся с пьянством на производстве, вошел в историю...
А Горбачев боролся?
Боролся.
С пьянством, значит, с пьянством...
Нет, он боролся с пьянством и с производством алкоголя. В конце концов, Джон Дир вошел в историю как человек, который подарил жителям этого городка не только производство и не только возможность найти работу на предприятиях Джон Дир, но и как человек, который дал горожанам уличное освещение, который проложил канализацию, водопровод, плитку положил тротуарную. Вы представляете, в этом самом городке.
Как много знакомых
и купивший,
вещей.
И купил за 15 тысяч долларов 83
кого?
Акра земли для создания городского парка. Чтобы жители, которые закончили работать на производстве компании...
Шли пить в парк.
Ну и в конце концов...
Они на работе.
Заболев дизентерией, отказался от переизбрания на второй срок. Тут вопрос, значит...
А тогда что, долго лечили дизентерию?
Я думаю, что вообще не могли вылечить никак дизентерию. То есть надо было мыть руки, но Джон Дир, вероятнее всего, не мыл руки.
А он рыл в это время.
Рыл, да, парк. Либо, значит, мыл плохо. Ну и в конце концов Дир умер у себя дома 17 мая 1886 года. Стал руководить его сын. В 1868 году уже была зарегистрирована в качестве корпорации. Начали открывать филиалы своей компании в ближайших городах на территории Соединенных Штатов Америки. Началась экспансия компании, в том числе и за пределы Соединенных Штатов Америки. Активная экспансия началась уже в 20 веке. Ну и, как я уже и говорил, в начале 20 века очень многие компании создают прототипы тракторов. На это обращают внимание как раз сотрудники, инженеры и маркетологи компании John Deere, покупают одну из таких компаний, которая производит тракторы. А тут 20-е годы и Великая Американская депрессия. И что делать компании John Deere со всем тем богатством, которое у них есть, со всеми технологическими наработками, которые
идти
были?
Идти в союз.
Правильно, Сергей Валерьевич. Причем сотрудничество компании John Deere с российской тогда еще империей началось в конце 19-го столетия. А опять же, с тех самых плугов, которые поставлялись компании через порт Владивостока на территорию Российской империи.
Так.
Там несколько тысяч этих плугов было закуплено. И, значит, плуг вот еще тогда, в конце 19-го столетия, от компании John Deere пахал нашу русскую землю.
Угу.
20-е годы. Действительно, в рамках сначала помощи молодому советскому правительству в начале 20-х годов компания John Deere поставляет несколько тракторов
так.
на территорию Советского Союза, и уже полномасштабное сотрудничество и в общей сложности...
Гусеничные или колесные?
И колесные, и гусеничные тракторы были поставлены. И вот на самом деле такое сотрудничество большое в глобальном масштабе началось уже где-то, наверное, в 23-24 году, и в общей сложности на территорию Советского Союза за наши деньги было куплено Советским Союзом около 8000 тракторов от компании John Deere, которые, опять же, помогли в становлении молодого сельского хозяйства, молодых колхозов Советского Союза. Потому что первое промышленное производство в Советском Союзе... Почему, опять же...
В Горьком.
Да нет, Сергей Валерьевич, не в Горьком.
А
первое
где?
Промышленное производство было развернуто в вашем родном городе, в Ленинграде.
Так.
И опять же, это середина 20-х годов. Завод «Красный Путиловец», который впоследствии в 62-м году стал производственной площадкой для трактора К-700 «Кировец». 24-й год. Только в 24-м году, 24-25 год, если мне не изменяет память, только первым трактором, который производился заводом «Красный Путиловец», был трактор «Форд». Форд именно.
А что же они соскочили-то?
В каком плане соскочили?
На Джон Дира.
Нет, не соскочили. Просто настолько была высокая потребность в механизации сельскохозяйственного труда в советской, в молодой советской России, что советская власть вынуждена
Я
была,
вот только одно не
вынуждена
пойму, Иваныч,
была развернуть вот, производство
меня.
Тракторов.
Да.
Вынуждена была закупать эти тракторы, да,
да.
для того, чтобы дать возможность молодому советскому сельскому хозяйству хотя бы обеспечить там, вот. К 30-м годам и развить. Более
вот
того,
у меня
вы
вопрос.
Забываете. Вы забывайте самое главное, с чем связано развитие механизации сельского хозяйства, труда и появление огромного количества автомобилей в 30-е годы. Это же индустриализация. Это запуск огромного
вы
количества промышленных предприятий
задать,
в масштабах целой страны.
Обалдели.
Но и вы забываете, что в те же самые 30-е, 40-е годы очень остро стоял вопрос с уходом иностранных нефтяных компаний, которые закончили разведку и добычу и переработку нефти в нашей стране. Вынуждены были, опять же, ну по какой причине они вынуждены были уйти из Советского Союза?
Что дешевая американская
Потому
пошла.
Что появилась дешевая американская нефть. И вот эти все разработанные месторождения, их необходимо было поддерживать в работоспособном состоянии, все эти заводы,
куда-то надо было девать
по переработке нефти.
Нефть.
Соответственно, нужно было огромное количество двигателей внутреннего сгорания.
Хорошо,
именно
у меня
это количество
Иваныч.
Двигателей внутреннего сгорания вот. Обеспечивало
хорошо.
Производство
Трактор,
тракторов, автомобилей и комбайнов.
Но я напомню вам,
да, Сергей
но
Иванович.
Я напомню, что в Советском Союзе, где было дофига тракторов
да.
и комбайнов,
да.
мы были зависимы от поставок западного зерна. Почему?
Вот это почему, другой, мы, это вопрос?
Почему сегодня так. мы имеем возможность их завалить дешевыми бушелями нашей пшеницы, а тогда тракторов миллион, тысяча, 1100 миллионов тракторов, а зерно закупаем?
Не смогу ответить я вам
вот.
На этот вопрос.
А вот вы вот
не
в этом
Михаил
разберитесь.
Сергеевич, я Горбачев, не угу. Косыгин, правильно?
Да
не
точно.
Партийный руководитель нашей страны.
Даже на Троцкого не тянете.
Конца 80-х годов. Ну, в общем, да. компания до сих пор жива. Компания является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники. Более того, входит в топ-500 крупнейших компаний мира угу. и крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки.
Спасибо вам
да
за живое
за
исполнение
за
вашего
за
текста. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.